Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям «Перекрестка» совместной программы Центральноазиатских служб «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня я, Хиромон Бакозода, предлагаю послушать наиболее интересные темы, подготовленные корреспондентами радио «Озоди», «Азаттык», «Азадлик», «Озотлик» и «Азаттык». Курманбек Бакиев мог получить гражданство Беларуси еще несколько лет назад. Интернет-кафе в Казахстане перешли под строгий контроль органов безопасности. В авторитарных обществах телефонные видеоролики становятся альтернативным источником информации для борцов за права человека, говорят в Узбекистане. Кроме того, поговорим о том, как акции протестов российских оппозиционных сил и сторонников Путина привлекли на свою сторону представителей нацменьшинств. Таджикистанец Толибжон Курбанханов взорвал российский сегмент интернета песней, посвященной Путину. Если вам есть что сказать о программе «Перекресток», можете звонить в Прагу по номеру 420-2211-22-491. Повторяю, 420-2211-22-491. На днях в интернет просочилась информация о том, что бывший президент Кыргызстана получил гражданство Беларуси. Ряд неофициальных источников говорят о том, что нашедший убежище в Минске после побега в 2010 году Курманбек Бакиев мог еще летом того года стать обладателем паспорта гражданина Беларуси. Впрочем, на официальном уровне такую информацию пока не подтверждают. В начале апреля 2010 года в Кыргызстане произошли массовые выступления оппозиции, призывавшие к отставке Бакиева. Президент попытался взять под контроль ситуацию, отдал приказ стрелять в протестующих, погибли десятки людей. Сегодня власти Кыргызстана обвиняют его в массовом убийстве и злоупотреблении должностным положением. Однако Генпрокуратура Беларуси, где последние два года обосновался Бакиев, отказывается экстрадировать его в Бишкек. Каковы перспективы Бакиева в случае, если он получил гражданство другой страны? Обеспечил ли он таким образом себе гарантию неприкосновенности от судебного преследования в Кыргызстане? Ответить на эти и другие вопросы я попросила директора радио «Азаттык» Кыргызской службы радио «Свобода» Венеру Сагындыкызы.
Я думаю, что это не означает, потому что он не был официально лишен гражданства Кыргызстана. Мы связывались с посольством Беларуси в Бишкеке, и официальный представитель Беларуси в Кыргызстане заявил нам, что Курманбек Бакиев не может получить гражданство. Согласно законам Республики Беларусь, он должен как минимум 4 года прожить и обязательно должен быть официально лишен гражданства Кыргызстана. Так как его никто не лишал гражданства Кыргызстана, он все-таки остается под юрисдикцией Кыргызской Республики, то есть власти Кыргызстана имеют право преследовать его в судебном плане.
Как в случае с амнистией, например, когда президент пожелает, одним росчерком пера он может освободить человека из тюрьмы. В данном случае, оказывается, в Беларуси существует такое же правило, когда по желанию господина Лукашенко он может подарить гражданство господину Бакиеву.
Он может подарить, конечно, имеет такое право, но он не может лишить гражданства Кыргызстана Курманбека Бакиева. Так что по законам Кыргызстана Курманбек Бакиев остается гражданином Кыргызстана, и по законам Кыргызстана он может быть преследоваться.
Он, его ближайшие родственники, в том числе его сын Максим, обвиняются в разжигании нестабильности за события 2010 года. Насколько с тех пор продвинулось расследование дела касательно Бакиева?
По расследованиям Бакиева были очень громкие сенсации,
да,
громкие скандалы, касающиеся даже действующих каких-то сотрудников Министерства национальной безопасности, действующих сотрудников Министерства внутренних дел. Было арестовано 76 человек,
да,
офицеров, каких-то бывших руководителей отделов Министерства национальной безопасности и так далее. Раскрыто убийство бывшего главы президентской администрации Курманбека Бакиева Медет Садыркулов, который был сожжен с двумя своими друзьями в марте 2009 года. Это убийство раскрыто. Свидетели и обвиняемые дали показания, что брат Курманбека Бакиева, Джаныш Бакиев, сам участвовал при убийстве этого человека. В общем, дела Бакиева и членов его семьи прирастают какими-то более, какими-то новыми фактами, новыми разоблачениями. Но насколько прокуратура и органы расследования, насколько они продвинулись в деле обвинения самого бывшего президента Курманбека Бакиева, мы пока точно не знаем. Мы знаем, что он косвенно обвиняется в убийстве около 90 людей, демонстрантов, которые пришли 7 апреля протестовать напротив Белого дома.
И самое главное, мы не знаем, сможет ли нынешнее новое правительство, новый президент Кыргызстана иметь успех в том, чтобы привлечь семью Бакиева к ответственности.
Пока не знаем точно, потому что все-таки Курманбек Бакиев сам и, вероятно, его близкие остаются под личной защитой президента Беларуси Александра Лукашенко.
На вопросы программы «Перекресток» ответила Венера Сагындык-Кызы. Вопрос о способности правительства в Бишкеке привлечь к ответственности бывшее руководство страны возникает тогда, когда в Кыргызстане многие опасаются повторений событий 2010 года. Некоторые с настороженностью восприняли последнее известие о том, что две оппозиционные партии решили объединиться в единую коалиционную силу. Лидеры Атажурт, партии, представленные в парламенте, и не прошедшие мажилис партии «Единый Кыргызстан» заявили о намерении объединить силы ради борьбы за изменение положения в стране. Однако, по мнению критиков, лидеры Камчыбек Ташиев и Адахан Мадумаров решили соединиться по единому принципу защиты интересов юга Кыргызстана. Рахат Кенишева, коллега из радио «Азаты», говорит, что, по видимости, эта весна будет богата политическими событиями в Кыргызстане.
Именно с наступлением весны в республике дважды за последние десятилетия менялась власть. О том, что и это может оказаться особой, стали говорить после того, как о своем объединении объявили две оппозиционные партии – Атажурт и Бутун Кыргызстан. Атажурт в национальном парламенте представляет оппозицию, а Бутун Кыргызстан возглавляет проигравший на прошлых президентских выборах Адахан Мадумаров. Аналитики задаются вопросом, не приведет ли объединение политических сил, поддерживаемых в основном южанами, к разделению электората по региональному признаку. Ведь избиратели в Кыргызстане, где до сих пор сильны клановость и землячество, выбирают партии, исходя не из их идеологии, а региональной принадлежности лидеров. Политолог Марс Сариев считает, что возникновение такого альянса может серьезно повредить безопасности страны, которая все никак не выберется из межнациональной и межрегиональной розни.
Не секрет, что большинство сторонников партии Атажурт и Бутун Кыргызстан живут на юге. Поэтому из-за схожей электоральной направленности их объединение правильно. Однако это может привести к расколу среди избирателей единой страны по региональному признаку.
Но с такой обеспокоенностью не согласны представители только что объединившихся политических сил. Они уверяют, что в составе партийного тандема есть преследующие общенациональные интересы политики разных национальностей из разных регионов. Лидер Бутун Кыргызстана Адахан Мадумаров подчеркнул, что те, кто утверждает, будто союз партий может привести к расколу по региональному признаку, специально вносят смуту.
Объединяются в единую политическую силу не только эти две партии, а также политики, уважаемые люди, творческая интеллигенция, которым не безразлично будущее Кыргызстана. Нельзя нашу партию рассматривать как ту, которую поддерживает только один регион страны. 60% более чем 110 тысяч членов партии составляют жители Бишкека, Чуйской и Нарынской областей.
Ряд аналитиков полагает, что объединению оппозиционных сил способствовало то, что при распределении должностей контрэлита осталась на задворках. После президентских выборов глава государства Алмазбек Атамбаев говорил о готовности сотрудничать с политическими оппонентами и пообещал переговоры с лидером Бутун Кыргызстана Адаханом Мадумаровым и Атажурта Камчыбеком Ташиевым. Однако и два месяца спустя после выборов приглашения к сотрудничеству двух основных своих конкурентов не было. Поэтому лидеры двух партий могли объединиться, чтобы заставить власть считаться с ними, думает политолог Уран Ботобеков.
Обещания Атамбаева о переговорах и сотрудничестве с двумя политиками, звучавшие и перед выборами, и после, так и не осуществились. Поэтому возможно, что обе партии предпринимают политический шаг, чтобы заставить власть считаться с собой. Но заметно, что главным основанием для союза стало стремление на будущих выборах не дробиться, а объединить силы и продолжать политическую борьбу.
Между тем, независимый эксперт Темир Джумакадыров считает, что создание такого блока для нынешней власти является стимулом к тому, чтобы меньше делать ошибки.
На сегодняшний день говорит о том, что оппозиция, она полностью такая крепкая, и оппозиция полностью сложилась, говорить не приходится. И точно так же власти Кыргызстана на данном этапе пытаются полностью запустить механизм госуправления, дальнейшее развитие событий. все зависит от того, насколько оппозиция сумеет вокруг себя собрать своих сторонников и насколько она будет конструктивной, либо же радикальной. Для власти, я думаю, что это будет такой очень хороший стимул для того, чтобы меньше делать ошибки. Конечно же, власти должны достаточно в короткие сроки показать определенные результаты.
Напомню, что на парламентских выборах после смены власти в 2010 году партия Атаджурт стала первой по количеству набранных голосов, и ее фракция вошла в парламентскую коалицию. А после президентских выборов фракция не попала в новый альянс и объявила о своей оппозиционности. На парламентских выборах партия Бүтүн Кыргызстан оказалась лишь шестой и осталась за бортом. Ее лидер Адахан Мадумаров на президентских выборах финишировал вторым. В октябре прошлого года Кыргызстан избрал нового президента. Затем, согласно Конституции, обновилось и правительство. С 23 декабря начался отчет 100 дней, за которые оно обещает провести первый этап реформ. Этот срок заканчивается в начале апреля. Рахат Кинешева, Куанчбек Джулдошев. Специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Власти Казахстана решили ужесточить контроль над пользователями глобальной сети. Отныне любой желающий войти в интернет в общественных местах, типа киберкафе, должны быть готовы к тому, что каждый их шаг в глобальном пространстве будет наблюдаться и записываться на веб-камеру. Правозащитники, критически отзывающиеся о нововведении в закон, наряду с заявлением о том, что подобного рода меры противоречат основному закону страны, уверены, что власти решили контролировать интернет-жизнь граждан после событий в Жаноузене. Видеозапись расстрела участников акций протеста в декабре прошлого года, где погибло не менее 16 людей, серьезно покоробило имидж правительства Нурсултана Назарбаева. Мой коллега из казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Султан Ханакулы рассказал, что новые правила вступили в силу с 1 января 2012 года без официальной публикации этого постановления в прессе.
Правительство Казахстана своим постановлением утвердило новые правила оказания услуг связи, в частности, правила оказания услуг доступа к сети интернет. В пунктах 30 и 31 предусмотрены новые требования и ограничения в оказании услуг доступа к сети интернет, которые вызвали негодование и возмущение всего интернет-сообщества Казахстана. На ряд вопросов, возникших в связи с принятием этих правил, ответил главный эксперт Департамента государственной политики в области связи Министерства транспорта и коммуникации Гарифолла Альменбетов. По его словам, разработка главы «Порядок оказания услуг доступа к сети интернет» связана с усилением мер по противодействию радикальным экстремистским и террористическим организациям на территории Казахстана.
В особенности стала актуальной задача пересечения использования сети интернет в террористических и экстремистических целях. Органами национальной безопасности неоднократно отмечался факт использования членом указанных организаций пункта общественного доступа к сети интернет, так как они позволяли осуществлять свою деятельность, оставаясь при этом анонимными.
Талгат Акуов, президент Независимой ассоциации предпринимателей Казахстана, говорит, что с точки зрения международной практики это большое ущемление конституционных прав граждан в доступе к информации.
Кто придумал вот эти дополнения, они нас тянут обратно в каменный век. Это не решение вопроса. Потому что сейчас на сегодня в любом кафе просто открываешь компьютер, и ты сразу входишь в сеть. В каждый ресторан, в каждое кафе сейчас не поставишь видеонаблюдение. Ну, это полнейший идиотизм. Если это связано с органами КНБ нашими, они должны тоже понять, что это невозможно сегодня следить за каждым. То есть это практически прослушивание всех телефонов.
В целом, на взгляд Талгата Акуова, уже в этом году Казахстан потеряет 20% интернет-клубов. А по прогнозам же Дмитрия Щелокова, координатора движения «Либерти», закроется до 80% интернет-клубов и объясняет причину.
Вот почему. Интернет-кафе – это умирающий бизнес. Это малый бизнес, который сейчас добивают вот этими решениями.
Павел Грудницкий, директор независимой компании «Студия Аналитический ресурс», считает, что попытка властей Казахстана зарегулировать интернет противоречит глобальному тренду и самому принципу развития интернета.
Потому что с точки зрения рационального внедрения систем безопасности через интернет, данные меры, они не закрывают возможности для так называемых людей, которые могут вызвать деструктивные посылы в интернете. Ну, абсолютно, я не знаю, они, может быть, на 1% ограничиваются их возможность.
По словам главного эксперта Министерства транспорта и коммуникаций Гарифуллы Альменбетова, новые правила оказания услуг доступа к сети интернет разработаны еще и с целью защиты прав детей.
В соответствии с данным постановлением, дети и подростки, не достигшие 16 лет, обязаны при допуске к сети интернет пункт общественного доступа к сети интернет, предъявить официально выданным учебным заведением справку с уклеенной фотографией.
Дмитрий Щелоков категорически заявляет, дети здесь вообще ни при чем.
Наши власти посчитали, что они могут следить за пользователями, которые выходят в интернет из дома, но не могут следить за пользователями, которые выходят в интернет из интернет-кафе. Очевидно, это стало реакцией на женевские события, когда видео расстрелов мирных граждан появилось в интернете. Вот они посчитали, что это один из источников.
Султанхан Аккулы специально для совместной программы «Перекресток».
По мнению экспертов, современные технологии, а именно мобильные телефоны с широким спектром видео и аудиоуслуг, стали лучшим средством для развития гражданской журналистики. В авторитарных странах, где отсутствуют независимые СМИ, а правозащитная деятельность сопряжена с угрозой безопасности, обычные видеозаписи о деятельности сотрудников власти, выставляемые простыми людьми в интернете, порой имеют эффект разорвавшейся бомбы. Некоторые уверены, что недовольные положением в Узбекистане молодые люди стали чаще использовать мобильную связь в качестве средства для борьбы за свои права. Сарвар Усмон, коллега из радио «Зодлик» узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» продолжит тему.
На днях анонимные авторы разместили на международном портале YouTube видеоролик, в котором человек средних лет материт и избивает молодых людей за то, что они не выполнили норму сбора хлопка. Текст пояснения под 10-минутным роликом, снятый, вероятно, на мобильный телефон прошлой осенью, гласит, что это декан химико-технологического факультета Каракалпакского государственного университета, кандидат технических наук, доцент Максет Аимбетов. Корреспонденту радио «Азатлик» удалось связаться с господином Аимбетовым, который признал, что на видео именно он, а не кто-либо другой. По словам Аимбетова, видео в интернете разместили недоброжелатели. Необходимо отметить, что само содержание ролика для узбекистанцев не ново. Очень много тех, кто получал такую взбучку во время хлопкоуборочной кампании. Новизна ролика в его размещении в сети. О том, насколько узбекская молодежь активна в этом направлении, мы поговорили с узбекским блогером из Бухары. Но об этом позднее. А сейчас о том, как декан университета дошел до жизни такой. Рассуждая на эту тему, узбекский кинодокументалист Абдулазиз Мансуров напомнил нам узбекскую поговорку. Которая по-русски звучит так. «Собаку узнают по хозяину». По словам кинодокументалиста, в Узбекистане за последние 20 лет культивируется стиль взаимоотношений хозяина и слуги. Блогер Бухара КЗ, девушка из Бухары, это явление объясняет так. Эти видеоролики – свидетельство растущего внутреннего протеста молодежи с одной стороны, а с другой – последствия развития интернет-услуг, в том числе мобильного интернета, говорит Бухара КЗ. Как же власти Узбекистана реагируют на выступления молодых в интернете? Судя по тому, что господин Аимбетов продолжает служить в качестве декана Каракалпакского государственного университета, никак. Но есть и результаты. 2 года назад на портале YouTube был размещен видеоролик с плачущим молодым водителем, над которым издевались двое гаишников. Недавно Азатли связался с ГАИ Каганского района Бухарской области. Ответственный представитель инспекции сообщил, что те двое инспекторов после появления видео с их участием в интернете уволены с работы.
Если вам хочется поговорить на эту тему, можете оставить свои комментарии под материалом моего коллеги на странице «Перекресток» на сайте ozodi.org. Повторяю, ozodi.org.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода», 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 «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободы Европа. Радио Свобода. Свобода.
главные московские улицы в последние месяцы стали площадкой для многотысячных акций протестов. Последняя волна протестов, несогласных с политикой действующих властей, собравшая на Болотной площади до 120 тысяч человек, прошла с требованием отставки Путина и проведения справедливых выборов. Вторая акция, столь же масштабная, поддержку главного кандидата в президенты России, была организована на Поклонной горе. Среди представителей политических организаций, общественных и неформальных объединений, простых граждан, на акциях «за» и «против» можно было видеть и большое число представителей национальных меньшинств, проживающих или работающих на территории Российской Федерации. Эксперты называют это политической трансформацией в России, имеющей прямое влияние на процессы в Центральной Азии. Гузель Худайбердиевой, коллеги из Азатлык, туркменской службы «Радио Свобода, Свободная Европа», есть что сказать.
Проведение справедливых и честных выборов было основным требованием, выдвинутым участниками протестных маршей 4 февраля. Но, несмотря на схожесть самого требования, каждый из участников акции вкладывал в него свое значение. Так, участники марша на Болотной площади вместе с тем требовали отставки премьера Путина. На митинге же в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе, заявляя о справедливых выборах, скандировали «нет революциям».
Да честным выборам! Нет оранжевой чуме!
Власти заявили, что число митингующих за Путина составило 140 тысяч и в разы превысило численность протестующих на оппозиционном митинге. Оппозиция же оценила численность своих сторонников в 120 тысяч и заявила о занижении властями количества оппозиционно настроенных граждан. Но, несмотря на это, сегодня с уверенностью можно сказать одно – число обычных рядовых граждан, выражающих публично свое неравнодушие к политическим процессам в стране, с каждым разом растет. В том числе и недовольство действующей властью. 4 февраля среди протестующих на Болотной площади было немало и бывших сторонников кандидатов в президенты Владимира Путина, тех, кто голосовал за него на предыдущих президентских выборах. Один из них, Роман, пришел на оппозиционный митинг в костюме клоуна. Роман объяснил радио «Азатлык» выбор своего наряда и причину, по которой переменил свои политические взгляды.
Я пришел сюда, потому что наша уважаемая власть устроила цирк, вот, поэтому я в таком костюме, чтобы соответствовать. И я считаю, что выборы были нечестными, и будущие выборы тоже, скорее всего, будут потасованы. Вот. Я считаю, что нашему уважаемому Владимиру Владимировичу Путину пора уходить, потому что сейчас он не предлагает ничего. Он ничего не сделал за 12 лет, что он хочет еще сделать за 6.
В то время как в российском обществе все чаще слышится критика в адрес руководства страны и призывы к отставке Путина, власти, отказавшись от прямого давления на оппозицию, активизируют собственные меры по формированию общественного мнения. Эксперты заявляют о начале нового этапа общественно-политического развития в России. Эксперт по Центральной Азии, директор Института Центральной Азии, Кавказа и Балкан Артем Лунян заявляет о неизбежности общественно-политических изменений и в Центральной Азии. Но, по мнению эксперта, развитие событий в регионе будет зависеть от особенностей той или иной страны.
Существующие несколько вариантов развития событий говорят о том, что каждый из этих вариантов должен привести в конечном счете к серьезным изменениям. Первый из них – это, разумеется, способ решения проблемы силовым методом. Это, разумеется, тупиковый путь, который не ведет никуда. Более того, в условиях Центральной Азии это только будет способствовать усилению конфликтов по разным направлениям. Второй путь развития – это так называемый имитационный, когда власти под нажимом тем или иным больших протестов соглашаются на определенные уступки, но при этом пытаются сохранить в своих руках контроль за ситуацией. Это пример Кыргызстана, в свое время Таджикистана был. Есть третий вариант, когда власти уже вынуждены понимать, что протестные настроения усиливаются, и они создают так называемую контрструктуру, которая должна подчеркнуть факт поддержки этих властей.
Улунян считает, что реакция властей наиболее явно проявляется непосредственно перед выборами. 12 февраля – день президентских выборов в Туркменистане. По мнению эксперта, некоторые признаки, свидетельствующие о начале общественно-политических изменений, уже есть.
Вопрос только о времени, в течение которого это изменение будет происходить.
В то время как в Туркменистане проходят президентские выборы, оппозиционно настроенная общественность России и власти страны, в оставшиеся до выборов 4 марта недели, готовятся к новым, еще более масштабным публичным акциям.
По мнению наблюдателей и политологов, среди тех, кто в нынешней ситуации решил встать на сторону Владимира Путина, немало представителей нацменьшинств. На днях лидеры армянской диаспоры в России, имеющие гражданство этой страны, заявили о том, что отдают свои предпочтения этому политику, а не оппозиции. Такое же мнение выражают и представители других этнических групп, среди которых немало выходцев из Северного Кавказа, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана. Эти данные не могут быть подкреплены опросами общественного мнения, так как, по словам представителей Левада-центра или ВЦИОМ, специальные исследования по этой теме ими не проводились. Однако, как уверены политологи, в ситуации, когда в состав основных оппозиционных сил вошли националисты и скинхеды, многие нацменьшинства решили из двух зол выбрать меньшее. Лилит Геворгян, эксперт центра Джейнс в Лондоне, так прокомментировала эту ситуацию в беседе с программой «Перекресток».
После парламентских выборов мы увидели, что националистический голос является уже политическим фактором. Путин, я думаю, был политиком, который создал вот этот фактор. Но что мы также увидели после выборов, это то, что вот националисты показали, что они разочарованы в Путине как ихнем лидере. И поэтому они решили там поддерживать ЛДПР или вообще Алексея Навального. То есть они пошли в оппозицию. Для Путина понятно, что выиграть этот вот для него сейчас трудно. Поэтому надо ставку делать на нацменьшинств. А что касается вот этих меньшинств, то они хотят это стабильности. Они уже знают, что Путин, несмотря на разговор, в конечном итоге они имели свое место в государстве, имели возможность делать бизнес. И для них стабильность ассоциируется с Путиным.
Как считает госпожа Геворгян, представители нацменьшинств и трудовые мигранты, загнанные российскими властями в положение так называемых «людей второго сорта», своей поддержкой Кремля желают доказать, что они стоят на стороне развития этой страны и тем самым ищут защиты и поддержки правительства. Наверное, не зря на этой неделе в российском сегменте интернета многие с интересом восприняли музыкальный клип певца из Таджикистана, посвятившего свою песню Путину. Толибжон Курбанханов с песней «ВВП», по мнению оппозиции, сделал гораздо больше, чем имиджмейкеры будущего президента России. Если вы еще не видели этот клип, наберите в интернете сайт radioozodi.org и найдете песни Толибжона на этой странице ozodi.org. С вами была Хирумон Бахозода. До новых встреч!
Давайте вместе вспомним мы те годы, когда его не было, одни заботы. Страна в кризисе, народ страдал. И в это время Бог его послал. Заметили, когда он пришел во власть, в начале века и тысячелетия. Он Божий посланник, и он многое даст. Приходом его во всем улучшение. Хорошая стратегия, заметили вы. Нет никакого долга страны. Нам доказал за свое президентство. Выполняет обещания, отвечает за слова. ВВП спас страну. ВВП он защищает. ВВП поднял Россию и все больше развивает. ВВП спас народ. ВВП оберегает. ВВП, когда во власти, он стабильность сохраняет. Подъем экономики во главе его. Страна добилась так легко. Как еще доказать это тебе? Больше всех он предан стране. Работал агентом год за годом. Лучший спортсмен и сын народа. Если сравнить, то он лучший в стране. Всю ответственность он несет на себе. Стабильной страной Россия стала.